в Москве. Эти и другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, главная скандальная российская тема сегодняшнего дня. Речь пойдет о пресс-конференции Андрея Лугового, обвиняемого британской прокуратурой в отравлении Бориса Березовского. Пресс-конференция эта вызвала журналистский ажиотаж. И не случайно. Луговой рассказал о многочисленных заговорах с участием британских спецслужб против него самого и против президента Путина. Он повторил, что не причастен к убийству Александра Литвиненко и предположил, среди прочего, что это преступление мог организовать никто иной, как Березовский. На пресс-конференции побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Бывший сотрудник ФСБ России Андрей Луговой предложил журналистам три версии убийства Александра Литвиненко. Но перед этим он заявил, что главную роль в этой истории играют британские спецслужбы и их агенты Борис Березовский и ныне покойный Александр Литвиненко. По словам Лугового, Березовский был завербован в то время, когда занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности России. Пытался якобы Литвиненко завербовать и Лугового.
Зная и анализируя поведение Александра в последние месяцы 2006 года, я не мог не видеть, что он разочаровался в Березовском, так и в своих британских хозяевах и спецслужбах. Он считал, что англичане его недооценивают и, естественно, мало платят за службу. У меня сложилось мнение, что он явно выходил из-под контроля британской спецслужбы. Я думаю, неудача с моей вербовкой заметно пошатнула его значимость в глазах англичан. Стараясь любой ценой решить задачу разведчиков, Литвиненко часто выходил за рамки отведенной ему роли агента-вербовщика и пробалтывал в беседах со мной много лишнего. Например, англичанам не нравилось, что он хвастался передо мной своими связями в МИ-6 на уровне высокопоставленных чиновников, а также тем, что, сотрудничая с британскими спецслужбами, он лишь повторяет путь Гордеевского и Калугина, и его последователями стали Березовский и Закаев. Поэтому сложно отделаться от мысли, что Литвиненко стал агентом, вышедшим из-под контроля спецслужб, и его убрали. Если не сама спецслужба, то под ее контролем, либо при ее попустительстве. Второе. Не знаю, известно ли журналистам, но я вполне официально заявлял, что Литвиненко по своей инициативе вышел на испанскую полицию и оказывал помощь в получении информации на так называемую русскую мафию. Саша хвалился тем, что заработал денег, помогая испанским полицейским в разоблачении Шакро-младшего. Я не думаю, что его разоблачения в Испании остались без внимания бандитов. Может быть, отсюда и такой варварский способ его умерщвления. Третья версия предоставляется мне наиболее правдоподобной. Речь идет о Березовском, который хорошо известен как выдающийся мастер политической интриги. Литвиненко мне рассказывал, что Березовский практически снял его с довольствия, уменьшив в 3 раза ему зарплату. В последнее время и он, и Саша опасались, что российской генпрокуратуре удастся договориться с британцами и экстрадировать Березовского в Россию. В этой связи я хочу рассказать то, что Дмитрию Ковтуну незадолго до своей гибели рассказал Саша, когда мы встречались вместе в октябре прошлого года. Во время совместного ужина в одном из китайских ресторанов лондонского Чайнатаун Литвиненко, пространно рассуждая о способах заработать деньги, коснулся возобновившихся переговоров между Россией и Великобританией об экстрадиции Березовского. Сетуя на то, что Березовский не ценит по достоинству те услуги, которые ему оказывал Литвиненко, якобы неоднократно спасавший ему жизнь, Литвиненко сообщил Ковтуну, что располагает важнейшими материалами компрометирующего характера относительно противоправной деятельности Березовского на территории Великобритании. И если придать гласности хотя бы часть этих документов, у Березовского были бы огромные проблемы. Литвиненко намекнул Диме, что особенно сейчас было бы очень уместно дать понять Березовскому, что существуют подобные материалы, и определить их стоимость в несколько миллионов долларов. Все еще находясь в материальной зависимости от Березовского, Литвиненко обратился к Ковтуну с просьбой найти надежного человека, которого он познакомил бы с Березовским и который ознакомил бы Березовского с этими компрометирующими материалами. Литвиненко был абсолютно уверен в успехе подобного предприятия, ссылаясь на скандальный характер и подлинность имеющихся у него на руках компрометирующих материалов. Могу предположить, что он не оставил попыток шантажировать Березовского, что вполне возможно и привело его к столь печальным последствиям.
Бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой заявляет, что готов защищаться в случае, если английское правосудие передаст Москву его дело по обвинению в причастности к убийству Александра Литвиненко.
Оценивать то, что пришлют из Великобритании, это дело следователей. Если наши следователи российские посчитают, что улик и доказательств для предъявления мне обвинения уже здесь, на территории России, достаточно, ну что ж, готовы к этому.
Говорил бывший сотрудник ФСБ России Андрей Луговой. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать обвинения, выдвинутые Андреем Луговым, корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына попросила живущего в Лондоне эксперта в области деятельности российских и британских спецслужб Бориса Володарского. Володарский внимательно следит за делом Литвиненко и лично знаком со многими его участниками.
На самом деле не прозвучало ни одной сенсации. Среди трех обвинений, которые он выдвинул, все три версии очень легко склоняются. Прежде всего, что касается британских спецслужб. В Великобритании уже лет 40 не работает никто с полонием. Он не используется практически нигде. Этим, кстати говоря, было вызвано затруднение врачей сразу определить наличие полония в организме Александра Литвиненко в госпитале. Я не говорю уже о том, что британским спецслужбам не было никакого смысла и интереса убивать кого-то. Такой практики за британскими службами не водится. Второе, что касается испанского следа. Известно, что Литвиненко сотрудничал с рядом правоохранительных органов некоторых стран, в том числе активно Италия, в числе прочего Испания и Израиль. Да, действительно, в Испании некоторое время назад была основана группа мафиози, и действительно, Литвиненко консультировал испанские службы на эту тему. Но следствием быстро и легко установлено, что никакие следы в Испанию не ведут, что никаким образом никакие мафиози или террористы не могли произвести эту сложную операцию и не имели ни малейшего доступа к полонию, ровно как они не имели доступа и к Литвиненко. Последнее, Березовский. Безусловно, Скоттланд Ярдом очень активно изучался материал, просматривались все возможности, в том числе и эта версия изучалась. На полном и абсолютно справедливом основании она была отклонена, так как ни абсолютно ни малейших поводов, следов или еще каких-либо признаков, указывающих, что Березовский мог иметь хотя бы малейшее отношение.
Луговой также сообщает о том, что британские спецслужбы пытались якобы его завербовать, но он отказался.
Это неправда. Британским спецслужбам нет никакого интереса вербовать Лугового, потому что зачем вербовать охранника, который малограмотен, как мы слышали по его выступлению на пресс-конференции, мало знает, не имеет достаточно контактов и ничего британским службам сообщить интересующего их не может. Кроме того, официально британские службы работают совместно с российскими спецслужбами. В Лондоне находится офицер-связник, представляющий службу внешней разведки России. Действия совместные координируются, поэтому британская служба практически не работает против России в том виде, в котором сказал Луговой. Еще более глупым кажется тот факт, что якобы британская служба направила Литвиненко в качестве агента-вербовщика для попытки вербовать Лугового. Литвиненко был офицером безопасности. Его главная деятельность – это следствие и борьба против организованной преступности. Он не является специалистом по вербовке, не знает, как это делать. У британской службы имеется достаточное количество высококлассных профессионалов, которые в случае необходимости могли бы провести подобную вербовку. Безусловно, Литвиненко на это никто бы не посылал.
Судя по тому, что рассказывает Луговой, Литвиненко делился с ним абсолютно конфиденциальной информацией. Скажите, а какие отношения у них были? Они были близкими друзьями?
Они совершенно не были близкими друзьями. ФСБ, которая готовила это выступление Лугового, забывает, что это не первое его выступление, и что у нас имеются распечатки практически всех его выступлений, в том числе его первое очень большое интервью, которое было дано 24 ноября на «Эхо Москвы», где он часто указывает многие подробности. Они были знакомы, безусловно. Он приезжал к Литвиненко и пытался поддерживать с ним контакт, но они совершенно не были друзьями. Я это знаю хорошо от Марины, с которой часто общаюсь. Это были короткие встречи такого обсудительного характера. Совместного бизнеса у них тоже никогда не было. Литвиненко никаким образом, никакой конфиденциальной информации Луговому доверять не мог. Да и не очень сильно обладал такой конфиденциальной информацией.
С экспертом в области деятельности спецслужб Борисом Володарским беседовал наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Борис Березовский опроверг свои заявления Financial Times о том, что он финансирует коалицию «Другая Россия». Известный российский публицист Андрей Пиантковский вызван в прокуратуру для объяснений по поводу своих публикаций. Кассационная коллегия Верховного суда России подтвердила законность ликвидации республиканской партии, отклонив жалобу ее руководства. Власти Мурманска запретили проведение марша несогласных 12 июня. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах «Свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, самая скандальная новость сегодняшнего дня – пресс-конференция Андрея Лугового, на которой тот заявил, что убийство Александра Литвиненко может быть связано с его попытками шантажировать Бориса Березовского. Подробнее об этом мы будем говорить и в следующих часах нашей программы, и в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Отклики на пресс-конференцию Андрея Лугового в европейских газетах, безусловно, появятся только завтра, так как сегодня прошла пресс-конференция. Конечно, кое-что появилось уже на сайтах. А мы поговорим о других международных и российских темах, так как они отражены на страницах европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Так что пишет Россия?
Ну, пока газеты, как вы сказали, только лишь пересказывают заявление Андрея Лугового на своих сайтах. Подробных аналитических материалов нет, но статей, посвященных ухудшению российско-европейских отношений, в частности, из-за дела Литвиненко, в сегодняшних газетах немало. Отношения между Россией и Европейским Союзом еще никогда со времен распада СССР не были так плохи, констатирует швейцарская Летан. Процесс начался в январе 2006 года, когда после возмутившей Москву оранжевой революции были приостановлены поставки газа в Европу. Теперь к энергетическим спорам добавляются непродленные соглашения о сотрудничестве между Россией и ЕС, прекращение поставок нефти в Литву по нефтепроводу «Дружба», российское эмбарго на импорт польского мяса, российские кибератаки на эстонские сайты и блокада эстонского посольства в Москве, конфликты за развертывание американской противоракетной системы в Польше и Чехии, отравление полонием Литвиненко, споры о несоблюдении прав человека в России, разногласия по поводу окончательного статуса Косово и о действиях российских войск в Чечне. Приведя столь длинный список, президент Женевского центра политики безопасности Франсуа Эсбур предлагает не видеть в этом наборе разногласий возвращения холодной войны, а тем более считать, что дальнейшее усугубление ситуации неизбежно. Какими бы жесткими ни были российско-европейские отношения, они не являются глобальным конфликтом двух конкурирующих идеологий. Игра может быть и жесткая, но при этом ясная, предсказуемая и имеющая границы. Эсбур считает, что, исходя из этих соображений, европейские страны должны относиться к России с уважением, но при этом действовать солидарно, чтобы Россия не могла воспользоваться конкуренцией между ними, как она это порой делает. По-другому оценивает ситуация немецкая Die Welt, обращающая внимание на политику устрашения, которую проводит Кремль в ответ на планы Вашингтона разместить системы ПРО в Центральной Европе. Речь идет, в частности, о проведенных в России испытаниях ракет РС-24 «Тополь» и ракетного комплекса «Искандер-М». Газета отмечает, что Сергей Иванов, который считается потенциальным преемником Владимира Путина, присутствовал при запуске ракет для комплекса «Искандер-М». Оборонный бюджет России в 2003 году составлял меньше 10 миллиардов евро, пишет газета. Сегодня он вырос до 23,5 миллиарда. За этот же период затраты российских спецслужб выросли с 7 до 19 миллиардов евро. Наращивание вооружений сопровождается пропагандистской кампанией в духе холодной войны. Die Welt обращает внимание на опубликованную в газете «Известия» схему ракетного удара по территории России. На этой картинке Россия окружена американскими военными кораблями, выпустившими ракеты.
Давайте немножко отвлечемся от этих ужасов и поговорим о публикациях на то, что называется социально значимыми темами.
Курильщикам, желающим расстаться со своей привычкой, вскоре смогут принимать специальные таблетки, которые отбивают тягу к курению. Об этом сегодня пишут британские газеты. Предварительное решение выпустить на рынок таблетки Чампикс, который выпускает фармацевтический концерн Пфицер, приняло вчера британское агентство, занимающееся тестированием новых лекарств. Опыты показали, что Чампикс не только помогает преодолеть стремление закурить, но и снижает удовольствие, которое получает курильщик от сигарет. Эффект от этой таблетки достаточно высок, отмечает Guardian. В ходе испытаний 44% курильщиков, дважды в день принимавших Чампикс в течение 12-недельного курса, бросили курить, а в группе испытуемых, принимавших плацебо, расстались с сигаретой лишь 18%. Окончательное решение выпустить Чампикс на рынок будет принято в июле. С 1 июля в Англии вступает запрет на курение в публичных местах, напоминает Guardian. Эта же газета публикует обширный материал о том, что происходит в румынском кинематографе. После победы на Каннском фестивале фильма Кристиана Мунжиу «4 месяца, 3 недели и 2 дня» румынское кино – самый горячий предмет обсуждения среди синефилов. «Гардиан» объясняет бэкграунд фильма, героиня которого пытается сделать подпольный аборт во времена Чаушеску. Аборты были запрещены в Румынии в 1966 году из-за падения уровня рождаемости. В результате детей стало так много, что пришлось срочно расширить классы и строить новые школы. В моем классе было 7 мальчиков по имени Кристиан, с вспоминает Мунджио, не хватало даже имен. Вместе с этим выросло число подпольных абортов. За последние два десятилетия коммунизма от них умерли 500 тысяч женщин. В этом контексте аборт перестал быть социальной проблемой. Это был бунтарский акт. Кристиан Мунджио объясняет, что он не хотел снять хронику тех времен. «Я ни разу не упомянул ни Чаушеску, ни Компартию. Мы вообще тогда не понимали, что живем при жутчайшей диктатуре. Мы не понимали, что наш мир странный. Мы просто жили как обычные люди при определенных обстоятельствах. Это я и хотел показать в своем фильме».
Спасибо. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к международным политическим темам. Речь пойдет об Украине. На Украине никак не разрешится ситуация вокруг принятия Верховной Радой законопроектов о досрочных парламентских выборах. Президент страны Виктор Ющенко продлил срок полномочий Рады еще на один день. Соответственно, сегодняшние решения депутатов тоже будут иметь силу. О самых последних событиях на Украине в прямом эфире сейчас расскажет корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Так что же сегодня происходит в Раде прежде всего?
Вы знаете, после того, как вчера президент и премьер договорились о приемлемой для них кандидатуре генпрокурора, это занимавший этот пост более месяца назад Александр Медведько, звучали оптимистичные заявления относительно сегодняшнего голосования в Верховной Раде. До этого времени принят законопроект о финансировании избирательной кампании, но только в первом чтении. А по таким ключевым документам, как закон о выборах, о составе Центральной избирательной комиссии, очень много разногласий. Еще один пакет документов касается вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Принятие таких законов также было одним из условий достигнутого тремя лидерами компромисса, но и к ним депутаты пока не приступили. Блокируют рассмотрение необходимых законопроектов, в основном входящие в коалицию коммунисты и социалисты. Главную роль в этом играет лидер социалистов, спикер Верховной Рады Александр Мороз. Напомню, что кроме подписи Ющенко и Януковича под соглашением о преодолении кризиса стоит и подпись Мороза. Но очевидно, что позиция социалистов и их лидера продиктована тем, что они не заинтересованы в новых выборах, поскольку, как показывают соцопросы, социалисты в новый парламент не пройдут. Примерно через полчаса Верховная Рада должна возобновить свою работу. С самого утра депутаты от коалиции и оппозиции выступают со взаимными обвинениями. Парламентское большинство требует предъявить заявление о сложении депутатских полномочий 151 представителям оппозиции от блока Тимошенко и «Нашей Украины». Это будет конституционным основанием для прекращения полномочий парламента и новых выборов. В ответ оппозиция заявляет, что сложит свои полномочия только, когда будут приняты все требуемые законы. В это время заканчиваются консультации лидеров парламентских фракций, и лидер «Нашей Украины» Вячеслав Кириленко перед этим заявил, что если консультации закончатся безрезультатно, то оппозиция может обнародовать заявление о срыве договоренностей по вине правящей коалиции. Некоторые политологи считают, что коалиция пытается затянуть время и расколоть оппозицию, не допустив, чтобы ее представители отказались от 151 мандата. Если этого не произойдет, то и не будет выборов 30 сентября. Так говорят соратники премьера Януковича. Уже отреагировал на происходящее в парламенте и президент. Он находится сейчас с визитом в Хорватии и заявил, что не будет продлевать легитимность парламента еще на один день. Если необходимые законы не будут сегодня приняты, то выборы состоятся не 30 сентября, а гораздо раньше, заявил Ющенко.
Спасибо, Владимир. В прямом эфире корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Нашу программу продолжит региональная томская тема. Сегодня исполнилось 2 года со дня вынесения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому. В Томске сегодня же прошел пикет в поддержку Ходорковского. Как говорят организаторы акции, у Томска больше оснований проводить этот пикет, чем у многих других российских городов. Рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Ходорковский, Томск с тобой. Главный лозунг пикета. Акция в поддержку Михаила Ходорковского сугубо местная инициатива. На главной Томской площади собрались правозащитники, журналисты, представители общественных организаций и разных политических партий и движений. Организатором пикета выступили активисты Объединенного гражданского фронта. Вот как объясняет эту инициативу лидер ОГФ в Томске Иван Тютрин.
ЮКОС и Ходорковский лично достаточно много сделали для города Томска, для Томской области. И социальные программы работали, и деньги вкладывались и в наши вузы, и много куда. Однако в момент, когда этот человек оказался в тяжелом положении, когда выносился приговор Ходорковскому и Лебедеву, к большому сожалению, общественность города Томска повела себя откровенно трусливо и непонятно. Дело в том, что все те, кто его славили и встречали, как мыши разбежались по норам, студенты политехнического университета, который активно поддерживался ЮКОСом, на это мероприятие не вышли. И я считаю, что это позор для города Томска, что мы, когда человек имел возможность нам помогать, мы это все с радостью принимали. Когда он оказался в тяжелом положении, мы не нашли в себе моральных сил для того, чтобы его поддержать. Поэтому это для нас, хоть и спустя 2 года, я считаю, возможность хоть в какой-то степени реабилитироваться, показать, что в городе Томске есть люди, которые Михаила Борисовича поддерживают, которые ему благодарны за то, что он сделал, и которые понимают, что это дело политическое. Это как раз та тема, вокруг которой можно объединиться самому широкому кругу общественных и политических организаций для того, чтобы консолидированно о своей позиции заявить.
Среди участников пикета Мария Кречетова, руководитель Томской школы публичной политики, бывшего проекта фонда «Открытой России».
У меня 2 мотива, собственно. То есть я просто человечески хочу поддержать Ходорковского. Я хочу выступить против того вранья, против той вендетты, которую власть устроила против Ходорковского. Это полностью политический заказ. Если они еще как-то, скажем, какую-то видимость в первом обвинении пытались, видимость законности, видимость еще чего-то, то здесь, как говорил известный персонаж Федора Михайловича Достоевского, Иван Карамазов, все позволено. Вот никаких приличий, никаких правил, никто даже уже не соблюдает, не пытается делать там порядочное лицо. Все позволено. Сейчас что хотим, то напишем в это обвинение. Мало ли, что там цифры расходятся, там, пардон, на половину годового бюджета России того времени, да, никого не волнует. Захотим 15 лет, захотим 20 лет, что захотим, то и сделаем. Вот я хочу против этого произвола выступить.
Нет басманному правосудию. Власть мы все помним, гласят лозунги на плакатах, которые держат в руках пикетчики. Те, кто пришли на пикет, высказывают не только поддержку Ходорковскому, но и несогласие с нынешней политикой государства.
Ну, я просто поддерживаю политику Ходорковского, которую он вел. Он все-таки деньги нефтяные в Томск вкладывал, а не просто, ну, они как сейчас проходят мимо города нашего и где-то в Москве оседают. У нас был проект элитный, который при спонсировании ЮКОСа он очень хорошо развивался, а сейчас без денег он немного загибается уже.
Власть боится революции, боится оппозицию, особенно оппозицию с деньгами. Потому что нищая оппозиция, она государству не страшна. Те, кто не пришел, пассивно сейчас наблюдают дома, они делают ошибку, потому что как раз только активная оппозиция формирует гражданское общество.
Мне обидно жить в этой стране. Самое обидное то, что я не хочу отсюда уезжать. Понимаете, я не знаю, как жить здесь. Я не уверена в своем будущем. Да, именно поэтому я сегодня здесь. Я нашла футболку, на которой написано «Ходорковский go home».
Замечательно, значит, среди мечей еще есть люди с гражданской позицией, которые не боятся. Прекрасная инициатива, поэтому, опять же, я здесь.
Охраняют пикетчиков несколько десятков милиционеров. Несмотря на то, что заявка на пикет носит уведомительный характер, организаторы говорят, томские власти не сразу согласились с условиями проведения пикета именно на центральной площади. Прохожим участники акции в поддержку Михаила Ходорковского раздают открытки. Их прислали из пресс-центра Ходорковского специально для томской акции. На открытке фотография экс-главы ЮКОСа и надпись «Страна должна меняться, и кто-то должен ее менять». 1000 открыток раздали за несколько минут. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30. Переходим к новостям, но перед сводкой главных новостей этого часа одно из самых важных российских сегодняшних событий. В Москве сотрудники столичной прокуратуры провели обыск в квартире руководителя исследовательского центра «Панорама», редактора интернет-библиотеки «Антикомпромат» Владимира Прибыловского. Следователи утверждают, что обыск связан с публикацией на сайте Прибыловского материалов по убийству генерала ФСБ Анатолия Трофимова в апреле 2005 года. Владимир Прибыловский сегодня в эфире «Свободы» вместе с сопредседателем Республиканской партии РПР, депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым и одним из основателей партии Владимиром Лысенко. Речь пойдет и о сегодняшнем заседании Верховного суда, на котором была подтверждена ликвидация РПР. Вы можете услышать программу «Время гостей», которую ведет мой коллега Владимир Бабурин в 7 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас перейдем к другим главным новостям сегодняшнего дня.
Радио «Свобода». Новости.
Андрей Луговой утверждает, что убийство Александра Литвиненко могло быть связано с его попытками шантажировать Бориса Березовского. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. Королевская прокуратура Великобритании подозревает, что именно Луговой отравил Литвиненко радиоактивным полонием в ноябре прошлого года в Лондоне. Борис Березовский опроверг свое же заявление газете Financial Times о том, что он финансирует коалицию «Другая Россия». Один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров в интервью BBC назвал ложью все заявления о связи оппозиции с Березовским. Российский публицист Андрей Пиантковский вызван в прокуратуру для объяснений по поводу своих публикаций. Пиантковский, член руководства партии «Яблоко», входит в инициативную группу по выдвижению известного правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И, конечно же, все материалы, связанные с этими историями, и другие наши материалы, публицистику, авторские колонки и, конечно, радиовещание, все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 31 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
31 мая 2004 года. По оценке саудовских спецслужб безопасности, 12 тысяч молодых мужчин из этой страны прошли обучение в военизированных исламских экстремистских формированиях. С американскими политологами беседовала Ирина Лагунина.
Усама бен Ладен – выходец из Саудовской Аравии. Идеология, которую он проповедует сейчас, зародилась как протест против пребывания американских войск в непосредственной близости от святых суннитских мест – Мекки и Медины. Если посмотреть на тех, кто участвовал в теракте 11 сентября, то большинство – 15 из 19 угонщиков самолетов – выходцы из Саудовской Аравии. Но правомерно ли ставить знак равенства между террористическими течениями и учениями внутри Саудовской Аравии? Говорит вице-президент Вашингтонского института Кейта Тед Карпентер.
Тот факт, что столько угонщиков самолетов 11 сентября, выходцы из Саудовской Аравии, более того, выходцы из семей среднего класса, был шоком для американцев. Выяснилось, что Саудовская Аравия была одним из основных финансистов Талибана в Афганистане, что саудовские деньги шли в медресе и религиозные школы в Пакистане. В этих школах открыто преподавались антизападные ценности. Понятно, почему американцы столь разочарованы в Саудовской Аравии.
Энтони Кордесман, Вашингтонский центр стратегических и международных исследований, глава исследовательского проекта «Саудовская Аравия в 21 веке». Энтони Кордесман считает, что не надо обвинять Саудовскую Аравию в том, что Усама бен Ладен родом оттуда. Если посмотреть на Аль-Каиду, то большинство руководства сети отнюдь не саудовцы. И даже тот факт, что королевская семья этой страны установила умеренные отношения с ваххабитами, тоже ни о чем не свидетельствует.
По-моему, большинство людей в мире просто не знают, что практика ваххабитского ислама в Саудовской Аравии – это просто в высшей степени пуританская форма ислама. Это не те люди, которые могут прибегать к насилию или экстремизму. Когда же мы говорим об исламском экстремизме, мы на самом деле подразумеваем ислам, который проповедуют салафиты. И даже эта форма ислама сама по себе не призывает к насилию в чистом виде. Но салафиты, как в Саудовской Аравии, так и по всей Северной Африке, ставят перед собой политические задачи. И вот эта политическая повестка дня может быть очень экстремистской. Мы просто слишком безответственно употребляем слово «ваххабиты», когда говорим об экстремизме. И таким образом возлагаем на Саудовскую Аравию ответственность за то, за что она ответственности нести не может. Мы возлагаем на нее ответственность за течения, которые возникли во всем мусульманском мире.
Саудовская Аравия и борьба с терроризмом. Радио «Свобода». 31 мая 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От недавней истории, истории «Радио Свобода» в том числе, вернемся к новостям, к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
5 июня в московском клубе на Брестской будут вручены премии победителям конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», который проводил благотворительный фонд Владимира Потанина совместно с Министерством культуры России. В конкурсе приняли участие 405 российских музеев. Жюри выбрало 20 проектов. Они получат различные суммы денег до 25 тысяч долларов. География победителей впечатляющая. Например, музей детства хутора Недвиговка Мясницкого района Ростовской области или проект «Наследство бельгийского прадеда» города Щекино Тульской области. Выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии Габриэль Гарсия Маркес впервые за последние 20 лет посетил свой родной город Аракатако в Колумбии. Именно образ Аракатаки лежит в основе города Макондо, где происходит действие самого известного романа Маркеса «Сто лет одиночества». В московском издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга сотрудника «Радио Свобода» Андрея Шарова «Знак F. Образ Фантомаса в книгах и на экране». Автор прослеживает эволюцию знаменитого персонажа массовой культуры на протяжении 20 века, от бульварных романов писателей Пьера Сувестра и Марселя Алена и серии немых фильмов режиссера Луи Фейяда, рассказывает об образе Фантомаса в творчестве сюрреалистов, об истории создания комедийного киносериала 60-х годов с Жаном Море и Луи де Фюнесом. Отдельная глава посвящена Фантомасу в советской и российской массовой культуре. Философская основа работы – осмысление закономерности формирования образа абсолютного зла в современной поп-культуре. Консультантами книги стали профессор Сорбонны Доминик Калифа и директор Московского музея кино Наум Клейман. «Знак F» – вторая книга серии Андрея Шарова и издательства НЛО «Кумиры нашего детства», посвященная феноменам массовой культуры 20 века. Первая книга, написанная Шаром в соавторстве с Натальей Голицыной, рассказывает о Джеймсе Бонде. Выход третьей книги о вожде Апачи и Виннету, герои произведений немецкого писателя Карла Мая и серии индийских фильмов киностудии «Дефа» с участием Гойко Митича, ожидается в конце этого года.
Иван Толстой, «Новости культуры».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы. В Москве, в России, впервые открылась выставка одного из основоположников концептуализма, вдовы Джона Леннона, Йоко Оно. Проект под названием «Одиссея таракана» занял целый этаж московского ЦУМа, на котором еще не завершен ремонт. Российская столица стала третьей после Нью-Йорка и Лондона площадкой для выставки Йоко Оно, рассказывает наш корреспондент Лиля Павелева.
Йоко Оно в России знают больше как вдову Джона Леннона. О том, что она актуальный художник, помнят тоже в связи со знаменитым музыкантом. Эпизод знаковый для всех поклонников «Битлз». Леннон познакомился с будущей женой на художественной выставке, где показывалась одна из ее работ. Но что же в западном мире, говорит куратор выставки «Одиссея таракана» Иосиф Бакштейн.
Она очень бурно начиналась еще в 60-е годы, сделала массу ключевых знаковых работ, но потом, возможно, ее брак с Джоном Ленноном и его безвременная кончина, отношения изменили. Поэтому, к сожалению, она не получила той степени известности, которую она заслуживает. На самом деле она сделала много ключевых работ, и фильмы, и перформансы. Поэтому она очень интересный художник. Эта выставка этому подтверждение.
Метафоры последовательной пацифистки Йоко Оно просты и доходчивы, как язык плаката. Вот огромный мусорный бачок, набитый гипсовыми слепками фрагментов человеческих тел. Вот гигантские мышеловки в зале, все стены которого затянуты снимками забора с колючей проволокой. В конце блужданий по мрачной инсталляции зритель оказывается в узком черном коридоре, в конце которого единственное пятно света, наведенного на пейзажик с радугой. Это буквальное воплощение идиомы «свет в конце тоннеля». Выставка занимает настолько большую площадь, а отдельные экспонаты здесь так взаимосвязаны, что возникает ощущение, это и не выставка уже, а декорации неведомого спектакля или целый музей, посвященный одной теме. Известный искусствовед Михаил Баде, посетивший выставку, разъясняет.
Выставка современного художника вообще требует больших пространств, больших форматов. Так же, как смешно слушать рок-концерт через радиоточку. По крайней мере, нужны колонки. А лучше всего оказаться в самом зале, где звучат децибелы. Также и здесь большие пространства – это такие же нужные децибелы, чтобы впечатлить зрителя. Так что это нормально, это правило. Я думаю, что во времена своей молодости, который, как кажется, возвращается Йоко Оно в этой выставке, у нее было, конечно, чуть меньше пространства, потому что во времена ее участия в группе «Флуксус» или «Флаксус», что значит «текущее», мест было не особенно много все-таки. А сейчас работает целая выставочная индустрия, поэтому так принято просто показывать. Это принято.
Размышляет Михаил Баде. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Журналист и биолог Борис Жуков посвящает свой комментарий на сайте Грани.ру запрету, введенному Федеральной таможенной службой, на отправку за пределы России любых человеческих биоматериалов, от волос до образцов крови.
В отсутствие внятных официальных объяснений набирает популярность версия, что на самом деле инициатива исходила от ФСБ, заподозрившей, что драгоценные русские клеточки направляются прямехонько в зловещие центры разработки биологического оружия, где в них расшифруют генетический код и сделают этническое оружие, избирательно поражающее коренное население России. Опровергать версию, которую никто официально не высказывал, дело неблагодарное. Но поскольку несколько профессиональных борцов с биотехнологиями уже успели выступить в их поддержку, пару слов о химере этнического оружия сказать все-таки придется. Она действительно была в моде в определенных кругах на рубеже 70-80-х годов прошлого века. Если бы удалось сделать такие боевые культуры, которые косили бы солдат противника, не трогая своих, это решило бы сложнейшую проблему – как занимать территорию, подвергшуюся действию биологического оружия. Увы, генетико-популяционные исследования не оставили военным надежд. Если представителей разных рас, скажем, европейцев и африканцев, еще можно отличить по конкретным генам, то никаких русских, равно как и немецких, американских и так далее, генов не существует в природе. Все генные варианты русского населения можно найти и среди 100% американцев, хотя у них там будут другие частоты.
Сам Борис Жуков предлагает более вероятное, на его взгляд, объяснение действий российских властей.
Известно, что многие продвинутые российские клиники активно участвуют в многоцентровых клинических испытаниях новых лекарственных средств и процедур. Это нужно фирмам-разработчикам. Без положительных результатов таких испытаний ни одно новое средство не получит одобрения ни в США, ни в ЕС, ни в других более или менее приличных странах. Но прямой контакт медицинских учреждений с крупнейшими зарубежными компаниями не вписывается в складывающуюся, вернее, воссоздаваемую в России модель общества, где ничто не может происходить без ведома и одобрения начальства, и только оно может выбирать, кто достоин работать с фирмачами. Еще резче выламывается из этой модели упорная невосприимчивость экономических схем клинических испытаний к понятиям «откат», «крыша» и «контроль над финансовыми потоками». Отсюда и рождается желание поставить на место оборзевших эскулапов и перекрыть им источник независимых доходов.
Я попросил Бориса Жукова оценить возможные последствия от запрета на вывоз биоматериалов.
Последствия решения могут быть такие, что просто российские клиники вылетят из международной системы клинических испытаний. При этом это не значит, что эти деньги достанутся кому-то другому, это значит, что они просто уйдут из страны, и что самое обидное, уйдут не деньги, а уйдет один из наиболее, что ли, таких эффективных способов включения нашей медицины в мировую. Причем лучшую мировую, наиболее продвинутую. Это было бы обидно. И из-за амбиций неизвестно кого, кто сейчас не хочет даже признаться в своем авторстве этого распоряжения, потерять то, что действительно как-то начало прорастать и работать.
Борис Жуков на сайте Грани.ру о запрете на вывоз человеческих биоматериалов из России. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Андрей Луговой утверждает, что убийство Александра Литвиненко могло быть связано с его попытками шантажировать Бориса Березовского. Борис Березовский опроверг свое же заявление газете Financial Times о том, что он финансирует коалицию «Другая Россия». Российский публицист Андрей Пиантковский вызван в прокуратуру для объяснений по поводу своих публикаций. Кассационная коллегия Верховного суда России подтвердила законность ликвидации республиканской партии, отклонив жалобу ее руководства. Власти Мурманска запретили проведение марша несогласных 12 июня. Президентом Латвии избран представитель правящей коалиции Валдис Залтлерс. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжим новости последними событиями в экономической жизни. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Средства будущего фонда национального благосостояния России могут инвестироваться только в зарубежные ценные бумаги, акции и облигации, заявил, находясь в столице Норвегии, министр финансов России Алексей Кудрин. Фонд национального благосостояния будет создан в 2008 году за счет части средств стабилизационного фонда России, объем которого к началу мая составил почти 115 миллиардов долларов. В Норвегии, являющейся третьим в мире производителем нефти после Саудовской Аравии и России, Национальный пенсионный фонд, ранее называвшийся нефтяным, составляет ныне 310 миллиардов долларов. По закону все эти средства могут инвестироваться только за пределами страны. Правительство Норвегии имеет право использовать лишь небольшую часть ежегодного дохода, который приносит инвестирование средств фонда. При этом сам фонд, пополняясь за счет новых поступлений от продажи нефти, остается в неприкосновенности. Объем золотовалютных резервов России за неделю с 18 по 25 мая увеличился почти на 8 миллиардов долларов и составил 402,2 миллиарда, сообщил Центральный банк России. По объему этих резервов Россия занимает сегодня третье место в мире после Китая – более 1 триллиона 200 миллиардов долларов и Японии – 915 миллиардов долларов. В Китае котировки акций компаний на главном фондовом рынке в Шанхае сегодня повысились почти на 1.5% после падения в среду на 6.5%, самого крупного в течение одного дня за три последних месяца. Во вторник власти Китая объявили о трехкратном повышении налога на операции с ценными бумагами с 0.1% до 0.3%, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. Его сводный индекс повысился в течение прошлого года почти в 2.5 раза, а с начала 2007 еще на 62%. Общая стоимость акций китайских компаний, представленных на местном фондовом рынке, увеличилась с начала года более чем вдвое и составляет ныне почти 2,5 триллиона долларов. Это совпадает с объемом ВВП Китая в 2006 году. Всемирный банк повысил свой предыдущий прогноз темпов роста экономики Китая в 2007 году с 9.6% до 10.4%. При этом эксперты банка отметили, что не видят пока угрозы перегрева китайской экономики, ныне четвертой в мире по объему ВВП после Соединенных Штатов, Японии и Германии. Ежегодные темпы роста экономики Китая превышали 10% последние три года подряд. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.90, на завтра такой же. К евро на сегодня 34.81, на завтра тот же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжим экономические темы. В Тбилиси сегодня проходят российско-грузинские переговоры о присоединении России к Всемирной торговой организации. Грузия на сегодняшний день единственная страна, с которой Россия не урегулировала вопрос о вступлении в ВТО. Одной из главных проблем на переговорах является вопрос о легализации таможенно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. Тбилиси настаивает на таможенном и пограничном контроле на этих пунктах с участием Грузии и выдвигает это требование в качестве качестве обязательного условия поддержки ею вступления России в ВТО. Российская делегация, в свою очередь, заявляет, что этот вопрос не относится к обсуждаемой проблеме. С подробностями тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Вопрос вступления России в ВТО и возможное согласие Грузии воспринимается как последний аргумент, последний шанс Грузии заставить Россию изменить политику по отношению к Абхазии и Южной Осетии. С самого начала переговоров с Москвой Грузия в качестве главного условия выдвинула легализацию таможенных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы. Имеется в виду, что Россия и ее экономические субъекты должны вести торговлю с Грузией только через те контрольно-пропускные пункты, те участки границы, которые признаются грузинским законодательством, то есть, например, по военно-грузинской дороге. А контрольно-пропускной пункт Нижний Зарамак в Южной Осетии и Псоу на абхазском участке границы указом президента Грузии закрыты, хотя и реально действуют, поскольку в Москве, Сухуми и Цхинвали на этот запрет не обращают никакого внимания. Причем, как заявил министр экономики Грузии Георгий Арвеладзе, Тбилиси вовсе не требует однозначно закрытия этих магистралей, а всего лишь их легализации. Имеется в виду присутствие на этих участках границы грузинских таможенников и представителей других государственных органов. Однако руководство Южной Осетии и Абхазии отказывается обсуждать этот вопрос. После введения Москвой ряда торгово-экономических ограничений в отношении Грузии, запрета на импорт грузинских вин, боржоми и так далее, казалось бы, стороны должны были перейти к обсуждению именно этих проблем в контексте вступления России в ВТО. Однако министр экономики Грузии Георгий Арвеладзе заявил, что Тбилиси снимает все другие претензии и ставит единственное условие, опять-таки легализацию контрольно-пропускных пунктов в Абхазии и Южной Осетии. Российская сторона, не желая прекращать торговлю с Абхазией и Южной Осетией без контроля со стороны Тбилиси, заявляет, что вопросы таможенного регулирования и контрольно-пропускных пунктов не относятся к ведению ВТО. Этот тезис перед началом переговоров в Тбилиси повторил и глава российской делегации Максим Медведков.
Мы ведем переговоры в русле правых норм ВТО и в каком-то другом русле. Мы переговорщики по ВТО, наши коллеги тоже переговорщики по ВТО, мы их хорошо знаем. И мы должны договариваться в тех правовых рамках, которые лежат в основе этой организации.
После первого раунда переговоров оказалось, что Грузия по-прежнему ставит вопрос о контрольно-пропускных пунктах, с чем российская делегация не согласна. Об этом заявил тот же Максим Медведков.
Все, что касается обязательств, которые вытекают для России, как они вытекают для Грузии, для США, для ЕС из членства ВТО, мы готовы выполнять с даты присоединения к ВТО. Вопрос, который ставят наши грузинские коллеги в отношении таможенных пунктов, это, с нашей точки зрения, не вопрос, который регулирует с соглашениями Всемирной торговой организации. Но у нас есть определенное домашнее задание. Наши грузинские коллеги обещали нам в январе месяце представить свою точку зрения по этому вопросу. И как раз мы сегодня будем этот вопрос обсуждать.
А вот с точки зрения грузинского руководства, членство в ВТО в первую очередь означает взаимное признание и уважение границ, в том числе экономических границ, государств, партнеров по Всемирной торговой организации. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода».
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Визит в Тегеран делегации ультраортодоксальной иудейской общины Нетурей Карта, в частности, телевизионные кадры с дружескими объятиями членов делегации с президентом Махмудом Ахмадинеджадом вызвали в Израиле возмущение, особенно если вспомнить о многочисленных призывах иранского президента стереть Израиль с карты мира. Члены Нетурей Карта также среди отрицателей Холокоста. Об этой странной еврейской общине история корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Равшана Гусейнова.
Община Нетурей Карта, что можно перевести как «Стражи Иерусалима», не признает права еврейского государства или, как называют свою отчизну иудеи, Эрец Исраэль, то есть земля Израиля, на существование в Палестине. Это удивительное противоречие интересно еще и тем, что идеи впоследствии движения за создание еврейской государственности в Палестине, сионизм, зародились именно в среде ортодоксальных религиозных иудеев в середине XIX века. Догмы иудаизма гласят, что после 2000 лет изгнания евреи в итоге вернутся на землю Израиля, однако строго при условии наличия определенных и явных божьих знамений, которые станут сигналом к возвращению. В конце XIX века религиозные сионисты-ортодоксы решили, что знаки времени были им явлены, однако сравнительно небольшая группа ультраортодоксов их утверждение не приняла, рассказывает Эли бен Ялом, преподаватель Торы, иудейского закона Божия.
После того, как был разрушен храм и евреи потеряли право на государственность, появилось философское понимание событий, которое говорит, что мы не случайно потеряли это государство, а были наказаны Всевышним. И с тех пор мы, как примерные ученики, должны стоять в углу до тех пор, пока Всевышний не позовет нас обратно. Правила поведения в этом углу были тщательно кодифицированы и собраны в законоучительных книгах. В XIX веке, когда зародилась доктрина сионизма, некоторые раввины признали признаки времени как признаки избавления, а некоторые сказали: нет, это еще не оно. Для ультраортодоксального лагеря Израиль не является началом избавления, а следовательно является образованием греховным.
Ультраортодоксальная община Израиля, несмотря на относительно малую численность, активно участвует в политической жизни страны. Без нее не обходится ни одна правительственная коалиция, и в результате в Израиле любые попытки принять закон о работе общественного транспорта по субботам либо о праве граждан на регистрацию светских браков неизменно оканчиваются провалом. Ультраортодоксы объясняют такие строгости тем, что, по их мнению, за греховные поступки нелюбимого ими государства Израиль отвечать перед Богом пришлось бы всем представителям еврейского народа по принципу круговой поруки.
Среди этих группировок бытует мнение, что евреи должны соблюдать два основных правила: не приезжать на землю Израиля в массовом порядке и не делать ничего, что может разгневать народы мира. За это Всевышний, считают они, сохранит Израиль от чрезмерных напастей. Израиль, то есть еврейский народ. Поэтому возникновение государства Израиль, которое разгневало арабский народ, они считают неправомочным.
Организация Нетурей Карта является наиболее радикальной и эксцентричной частью ультраортодоксального течения в иудаизме. И в отличие от большинства ортодоксов, не только с государством Израиль никаких связей не поддерживает, но и ведет против него громкую пропагандистскую войну. При этом все члены общины живут на территории Израиля, преимущественно в Иерусалиме, продолжает теолог Эли Бен-Ялом.
В частности, они теперь объявляют себя палестинцами и получили признание руководителей так называемой палестинской автономии в качестве потенциальных граждан. Ее доктрина говорит, что государство Израиль является настолько вредоносным образованием, что от него нельзя ничего получать, никаким образом с ним соприкасаться и никаким образом его поддерживать вообще. Эти люди постоянно на всех ключевых демонстрациях появляются со своими плакатами: Израиль не является представителем еврейского народа, израильтяне убийцы, израильтяне террористы и так далее.
Все члены делегации Нетурей Карта, участвовавшие в так называемой конференции отрицания Холокоста в Тегеране, дорого поплатились за этот свой поступок. В Израиле им объявлен бойкот, их не пускают в синагоги. Некоторые бывшие члены делегации во избежание эксцессов вынуждены сегодня ходить в сопровождении личной охраны. А в марте этого года раввин Моше Арье Фридман, один из лидеров Нетурей Карта, побывавший в Тегеране, где он перед телекамерами целовался с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, был сбит группой религиозных евреев во главе с Ягудой Мешезаавом, основателем организации ЗАКА, которая занимается опознанием тел евреев, погибших в терактах и катастрофах. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений следующий час нашей программы. По-прежнему главная тема – скандальная пресс-конференция Андрея Лугового. Также мы поговорим о выборах нового латвийского президента, о конфликте на соцфаке МГУ, некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Негодный министр должен уйти.
Оплата рабочего составляет 1/25 часть от заработка руководителя предприятия. Оппозиционные
партии мало чего получат, если у них не будет единого кандидата.
Каждый второй молодой поляк размышляет над возможностью эмиграции.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».